Братья и сестры, сегодня мы говорим о теме взаимоотношения. И я скажу, эта тема достаточно важная. Почему? Потому что именно от этой темы зависит счастье нашей жизни. И прежде чем мы будем говорить об этой теме, я хотел бы привести два примера. Я сегодня проповедую не о браке, но один пример приведу о браке, другой пример приведу из жизни одного человека, который лично сам услышал. Когда мне пришлось рассуждать о том, как выбирать себе супругу, один из моих близких друзей, он же тогда был в браке, рассказал мне один случай, который был в его жизни. Он давно не виделся со своим близким другом, и однажды они увиделись на одном семинаре, и тот пригласил его к себе домой. И когда они ехали, он ему рассказывал, как он счастлив, и говорит: «Ты не представляешь, какая у меня красивая жена». И долго о ней рассказывал. Ну, тот брат говорит: я уже себе что-то представил его счастье, его прекрасную жену с его рассказов. Когда мы пришли домой, зашли в его дом, то я увидел, что в доме порядок, все хорошо, но увидев его жену, я подумал, что он очень сильно ошибается. Она, говорит, была, Славик, некрасивая. Я не нашел ничего красивого в ее лице и в ее внешности. Но так он считает и так считает. Я прожил в их доме, говорит, несколько дней. И когда я увидел их взаимоотношения друг между другом, я понял, что она прекрасная женщина. И красота ее зависит не от того, что она внешне красивая или некрасивая, насколько удачно сочетались кожа и кости. Нет. Красота зависит от того, какой у нее внутренний человек, какие у них взаимоотношения. Братья и сестры, я однажды работал у одних богатых людей, у них фирма «Монумент», они продают памятники и все, что необходимо для погребения. И у них работал один человек, шлифовал памятники, готовил их к установке. Я ему говорю: скажи, как тебе нравится здесь работать? Он посмотрел на меня и говорит: я даже и не думаю отсюда уходить. У меня такие прекрасные отношения с моими хозяевами, если бы ты только знал. И он говорит, что у него умер близкий человек, и они досрочно ему заплатили зарплату. Они помогли ему и дали на погребение. Он говорит: это прекрасные люди. У них прекрасное отношение к нам, к рабочим. Мы здесь работаем и радуемся, что мы работаем у этих людей. Братья и сестры, когда правильно построены отношения, и жизнь в радость, и мы счастливы, а когда нет правильных отношений, тогда что ни делай, как ни притворяйся, ты не будешь счастлив на земле. Но чаще всего хорошие отношения мы больше ожидаем к себе, но сами, как мы относимся, на это мы мало обращаем внимания. И поэтому мы сегодня больше будем говорить о наших отношениях к кому-то. И прежде чем мы будем об этом говорить, я вместе с вами хотел бы прочитать два текста Священного Писания, кратко их пояснить, а потом буду говорить вместе с вами о том, к кому мы должны правильно относиться. Тема наша будет называться «Правильно построенные отношения в жизни христианина». Я прочитаю текст Священного Писания с Нового Завета, потом с Ветхого, но истолкую наоборот, сначала с Ветхого, а потом придем к Новому Завету, текст Писания, который прочитали в начале. Книга «Деяния святых апостолов». Образовалась первая церковь. Я читаю 2 глава, 41 стих, и 46, и 47. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Это первый текст Священного Писания, как жила Первоапостольская церковь. А второй текст Священного Писания – книга Даниила. Я читаю текст Священного Писания с книги, о которой мы говорим утром. Это 11 глава. Я читаю 6 стих. «Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними». Братья и сестры, сначала хочу начать именно с книги Даниила. Посмотрите, между двумя царями не было правильных взаимоотношений. И вот эта дочь царя Южного поймет, что надо прийти и установить правильные взаимоотношения. И Библия говорит, через правильные взаимоотношения они сблизятся. Я убежден, что правильные взаимоотношения сближают людей. Но вот сегодня был задан вопрос «Мотивы и дела». Если вы изучите внимательно этот текст Священного Писания, то эти правильные отношения, которые она установила, не принесли пользы. Неправильные были мотивы. Мотивы были плотские, человеческие, хитрые. И в дальнейшем все это дело разрушится. Но этот текст не говорит о том, что правильные взаимоотношения не сближают. Я умышленно прочитал второй текст Священного Писания, который был прочитан, в принципе, первым. Это Первоапостольская Церковь. Библия говорит, что когда она образовалась, то 3000 людей сразу покаялись и приняли крещение, и Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. Возникает вопрос, почему? А потому что Церковь жила так, что была в любви у всего народа. У церкви были настолько построены правильные взаимоотношения с людьми, что люди, которые еще не вошли в церковь, любили церковь. И мне кажется, сегодня мы в церкви побуждаем и к благовестию, мы сегодня говорим о многом, но я скажу, что наша сила благовестия зависит от того, какие у нас отношения к людям, окружающим нас. И в то время Господь прилагал ежедневно спасаемых к церкви, потому что церковь была в любви у всего народа. Братья и сестры, как мы строим наши правильные отношения в жизни и с кем? Я сегодня вместе с вами хотел бы поговорить о 4 категориях, в которых именно мы должны строить правильные отношения. Мы сегодня скажем о том, что мы должны правильно строить отношения с властями, которые окружают нас. Мы сегодня скажем с вами о том, что мы должны правильные отношения строить в семье, в которой мы живем, в которой поместил нас Господь. Мы сегодня скажем с вами о том, что мы должны строить правильные взаимоотношения в церкви. А в конце, хотя об этом надо было бы сказать в начале, потому что это центр всего, но я хотел бы об этом сказать в конце, чтобы на этом закончить. У нас должны быть правильно построены взаимоотношения с Богом. Братья и сестры, как христиане, мы живем на этой земле, и нас окружают люди, и нас окружают власть. И к власти окружающие нас люди, люди мира сего, относятся по-разному, чаще всего негативно. Когда верующие слышат всякие негативные отзывы в сторону власти, то иногда поддерживают, сидя на лавочках, бывают пожилые сестры сидят с кем-то и поддерживают, бывает молодежь в разговоре с студентами поддерживают. Братья и сестры, но если мы внимательно вникнем в текст Священного Писания, в послание ли Петра, который учит нас, чтобы мы относились с почтением к царю и ко всякой власти, послание к римлянам, апостол Павел говорит об этом, то я скажу, мы как христиане должны строить правильные взаимоотношения с властью. Я хочу обратить внимание на те власти, которые установлены от Бога, и как мы должны к ним относиться, или как должны строить правильные свои отношения с ними. Итак, это верховная власть, президент и Государственная Дума. В принципе, мы с ними не встречаемся, мы с ними не видимся, чтобы, кажется, строить взаимоотношения или отношения к ним иметь какое-то, но о них мы много слышим. И люди мира сего иногда говорят так. Вот я однажды работал, и со мной рядом стоит человек, он президента называет Вовочка. Этот Вовочка наделал в стране такого и начинает его поносить. Уже нет, когда христиане поддерживают этот разговор, и у них такое отношение к власти, Вовочка. Государственная Дума – это больная голова в глазах некоторых. Они принимают неправильные решения, неправильные законы. Как же христиане должны относиться к власти? Библия учит с почтением. Братья и сестры, в книге Даниила написано, что он поставляет царей И он снимает царей. И нет власти, которая не существует, которая существует не от Бога. И то, что на сегодняшний день у власти стоит Владимир Владимирович, братья и сестры, это не наше желание, и не наша прихоть, и не наше нежелание. Это установил сам Бог. И Библия учит нас молиться, именно так строить наше отношение к верховной власти. Молиться за президента, молиться за тех министров, которые там сидят, молиться за Госдуму и понимать, что сам Бог поставил их. Мне очень нравится, как в Библии Христос относился к власти. Он стоит перед Пилатом, Пилат задает ему различные вопросы, и он ничего не отвечает ему. И помните, что ему сказал Пилат? «Мне ли не отвечаешь? Ведь я же могу и казнить тебя, могу оставить тебя живым». Помните, что сказал ему Христос? «Ты не имел бы власти, если бы не дано было тебе свыше, от Бога». Пилат убоялся. Сам Христос сказал, что вот этот вот человек, который был очень жестокий, что Бог дал ему эту власть на этой земле. И то, что сегодня евреи находятся под оккупацией римлян, так сделал Бог, это его решение. И Христос ему говорит, ты имеешь власть надо мной, да, и ты можешь судить меня, но это дано тебе свыше от Бога. Братья и сестры, Библия нас учит молиться о царях и правителях. И когда мы слышим от людей какой-то негатив о них, христиане не должны в своих отношениях к власти поддерживать всякие негативные разговоры. Каждая власть имеет свои недостатки. И во все периоды люди осуждали власть. Им не нравилось то одно, то другое. Но изучая историю церкви, мы увидим, что даже когда негодный Нерон сжигал христиан, они благословляли его. Они молились за него. И так строили свое отношение к власти. Братья и сестры, я сегодня не то чтобы какую-то либеральную точку зрения хотел бы по этому вопросу высказать. Я понимаю, что иногда власть, может быть, выпустит какой-то закон, который противоречит Евангелию. Это единственный случай, в котором мы не должны подчиняться этому закону. Во всех остальных вопросах власть, которая издает законы, христиане подчиняются, если они не противоречат Евангелию. Я хотел бы сейчас, говоря о власти, перейти к следующему пункту. Это работники ДПС. Скажите, как мы строим наши отношения с ними? Братья и сестры, я скажу, что иногда христиане ездят по дорогам и потом останавливаются и доказывают работникам ДПС, что они правы так, что после этого стыдно будет подарить Евангелие. А бывает, не сумев доказать, говорят, ну вы простите, у меня там за спиной 8 детей, я христианин, я в церкви проповедую. Один брат однажды точно сказал, лучше бы не признавался. Вы знаете, братья и сестры, действительно, есть люди, которые властью пользуются неправильно. Но мне приходилось иногда ехать с братьями, которые остановятся. Подошел работник ДПС, попросил документы, подали, так нехотя. Откуда и куда? А вам какая разница? Вы знаете, я считаю, что это неправильное построение отношений у христианина с властью. Некоторые считают, что не надо вставать из машины. Может быть, я до конца этих всех законов не знаю. Когда меня останавливают, я выхожу с машиной, поздороваюсь, подам документы, улыбнусь. Он задает вопрос, откуда и куда? Расскажу, откуда и куда еду. Еду на братское общение, я христианин. Да, всего вам доброго, счастливого пути. Отдал документы и все. Когда мы начинаем с властью спорить, то найдут причины нас наказать. Некоторые их называют крахоборами, некоторые их называют, простите за это слово, ментами и так дальше. Это неправильное отношение к власти. Когда мы видим власть, которая стоит на дороге, она не случайно там стоит. У меня сосед сейчас достраивает дом, он работник ДПС. Я вам скажу, что не во всех случаях их жизнь счастливая. Они бывают, присутствуют на таких авариях, на которые трудно смотреть. им приходится содействовать во всех этих вопросах. И когда они нас наказывают за то, что мы поставили машину ближе, чем за 5 метров до пешеходного перехода, это сделано не случайно, не надо их называть крохоборами. Не надо говорить, что они вымогают с нас какую-то взятку. Мы сами виноваты. Почему? Потому что создается этот капкан. Человек может выйти, и едущий не заметил, и сбил его. И законы, которые установлены, установлены из опыта прошедшей жизни. И у нас бывает отношение к власти негативное. Мы увидели власть. Они здесь стоят для того, чтобы нас оштрафовать, чтобы деньги изъять. Но езди по правилам, и не тронут. Когда ты едешь честно, когда ты не нарушил сплошную, когда ты пропустил пешехода, когда ты поставил машину в назначенном месте, тебя не оштрафуют. А когда ты нарушил, наклони свою голову и кайся. Эта власть тоже поставлена от Бога для того, чтобы не нарушали правила дорожного движения. Мне однажды пришлось видеть, я приехал детей встречать из школы, и там постелили только новый асфальт. И не прочерчено никакие линии еще, только постелили новый асфальт. И хотя там стоит знак 40 с красной полоской, ограничение с красной обводкой, я смотрю, едет спокойно одна машина, другая с огромной скоростью мимо школы обгоняет ее. Не знаю, правильно я подумал или нет. Я стою и думаю, как здесь сейчас не хватает работников ДПС. Школа. Здесь может выбежать ребенок. Разве здесь можно так ездить? Братья и сестры, и наше отношение должно быть положительным. Если у нас попросили документы, мы должны дать. Если нас остановили, мы должны ответить. Вы знаете, братья и сестры, в моей жизни был случай, когда мне пришлось стоять перед судьей. Таких случаев у меня в жизни по некоторым причинам было несколько. Нет, я был не по уголовному делу какому-то судим. У меня были административные дела. Я когда-то рассказывал о том, что мне пришлось приобрести машину по глупой молодости, которая была перебитых, что номера на кузове, что на двигателе. И вот мне пришлось обращаться в суд как добросовестному приобретателю, чтобы поставили ее на учет. И когда я обратился в суд, то судья вынес решение поставить ее на учет. Через 10 дней я пошел за документами. И ко мне подъезжают работники ГИБДД, говорят, ты за документами? Я говорю, да, прям домой. Говорят, мы сейчас тебя подвезем к суду. Ну, поехали. Они говорят, тебе в решении отказали. Мы заходим в суд, мне всего лишь 19 лет, я захожу к судье, он председатель, зампредседателя был в то время. Я говорю, что случилось? Он говорит, я тебе в решении отказываю. И вы знаете, братья и сестры, внутри, вот по глупой молодости, оно все взбунтовалось. Но я ничего не сказал, что ты скажешь судье? Я сразу пошел за адвокатом, который был со мной рядом. И я позвал адвоката, он зашел. И вы знаете, вот этот неверующий человек показал мне, как надо обращаться с властью. Он заходит и говорит, скажите, по какой причине вы ему отказываете? А этот был дерзкий судья. Он говорит, тебе ли объяснять? Выйди вон! И он очень спокойно говорит, сегодня я подойду к прокурору, и мы составим на вас жалобу, потому что вместе с прокурором вы подписали решение суда, а сейчас вы отказываете в нем. И спокойно вышел. Мне кажется, в тот момент я бы не сумел так спокойно разговаривать. А когда мы вышли, он говорит, человек, это власть, это судья. Здесь ругаться нельзя. И мы вышли, он спокойно зашел к прокурору, решились все дела. Через 3 дня я пришел и получил опять положительное решение суда. Этот судья не пошел против прокурора. А если бы мы нагло вели себя, а если бы мы бунтовали против этой власти? А впоследствии я постучался бы в его дом и сказал, приходите к нам на собрание, я хочу вам подарить Евангелие. Я думаю, он бы пришел, но не к нам. Братья и сестры, в жизни христианина должны быть построены правильные взаимоотношения с властью. Некоторые братья, молодые здесь сидят, вам придется идти в военкомат. И там говорить о том, что вы желаете получить альтернативную службу. И там, при всей грубости иногда военкомов, мы должны с властью относиться правильно, как христиане. Когда я заходил, еще в то время не было альтернативной власти, передо мной стоял такой крепкий военком, он как стукнул кулаком, аж стакан подпрыгнул, и говорит, пойдешь лес валить, я тебе дам альтернативную службу, хитрец. Вот, а мне было страшно, я ему говорю, я не пойду. Вот. Он говорит, пойдешь, сказал. Вот. И вы знаете, братья и сестры, впоследствии все братья, которые идут, я говорю, братья, учитесь разговаривать с властью правильно. давали альтернативную службу, но, к сожалению, и работая на альтернативной службе, многие относились к власти неправильно. Братья и сестры, итак, христиане, на этой земле живя, должны строить правильные отношения с властью, которая поставлена от Бога. И даже если власть начинает вести себя не так, как должно, мы должны проявить во всех вопросах себя как христиане и засвидетельствовать о Христе. Последний пример, который для меня был очень дорог, я когда-то был в Петропавловске на Камчатке, в Палане, и вот мне рассказали, я видел этого брата, который был судим за евангелизацию. Его судили, и ему дали штраф 5000 рублей. И вы знаете, братья и сестры, что мне понравилось? Он судье сказал так. Он говорит: вы сейчас меня судите, но когда-то я был негодным человеком на этой земле. Я пил, я жил не так, как должно. А сейчас Христос помиловал меня. И я не могу об этом не говорить. Поэтому вы имеете право меня судить, вы имеете право меня штрафовать. Но я хочу вам сказать, я буду говорить всегда об Иисусе Христе всем. Братья и сестры, вот это доброе свидетельство пред властью. А когда мы говорим, какое вы имеете право, вы вообще не имеете права, вы противоречите законам и начинаем чего-то доказывать. А здесь мне очень понравилось, засвидетельствовал об Иисусе Христе. И это правильно построенные взаимоотношения с властью. Братья и сестры, второе, на что вместе с вами хочу обратить сейчас внимание, это семья. Бог дал нам такую прекрасную возможность жить в семьях. Может быть, у кого-то не все удалось в этой жизни, кто-то здесь присутствует, пришел с мира, были какие-то трудности в семье, но в общей массе христианские дети прожили в христианской семье. И это счастье. Я вместе с вами хочу обратить внимание, как Священное Писание в первом послании к Тимофею учит правильно относиться к своей семье. Как строить правильные взаимоотношения и отношения к семье, в которой мы живем. Библия говорит так. «Если какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу». Оказывается, вдовица в то время узнавалась так. Истинная вдовица, как говорит Священное Писание, она должна была воспитать своих детей и внуков, чтобы они научились почитать свою семью. И так строить свои взаимоотношения с родителями, чтобы воздать им должное. Это угодно Богу. Братья и сестры, сегодня Богу угодно, чтобы мы почитали свою семью. Что это значит? Братья и сестры, это значит, чтобы мы любили свою семью. Это значит, чтобы мы стремились в свою семью. Это значит, чтобы когда мы уехали куда-то, для нас семья осталась самой дорогой. И нет ничего больше семьи. У брата Василия Перебяковского есть песня, называется «Моя семья». Вот когда я бываю в поездках, я часто ее включаю для себя. «Моя семья, что может быть ценней? Что может быть дороже в этой жизни, что дано от Бога нам?» У меня уже моя семья, а вы живете в семьях. И вы должны почитать свою семью. Я встречался с случаями, когда дети прожили в семье, и им что-то не нравится, и они за спиной своей семьи, о своей семье, говорят очень плохо. Они говорят плохо о своих родителях. Они кому-то рассказывают. Нет, не пресвитеру исповедуют боль сердца, а в кругу каких-то друзей, о недостатках своего отца, о недостатках своей мамы. И кто-то говорит: я никогда таким не буду отцом, никогда не буду такой мамой. Однажды уже была устроена одна молодая семья, я был в их доме, и жена со слезами исповедуется, говорит: я когда-то так говорила, а сама на сегодняшний день допускаю те же ошибки. И я заметил, то, о чем я в жизни очень много говорю и осуждаю, я сам потом попадаю в этот же капкан. Не спешите говорить плохо о вашей семье, не спешите подчеркивать недостатки ваших родителей. Учитесь строить правильные взаимоотношения в вашей семье. И какие у вас будут взаимоотношения в вашей семье, в которой вы живете сегодня, такие у вас будут взаимоотношения в вашей будущей семье, которую даст вам Господь. Вряд ли лучше, может, только хуже. Братья и сестры, Библия говорит, мы должны почитать свою семью и воздавать должное родителям и Богу. Сейчас хочу сказать о наших родителях. Правильное построение отношений с родителями. Вы знаете, братья и сестры, вот когда я рос в семье, я не до конца понимал требования папы, мамы. А вот когда я уже начал воспитывать своих детей, вот они сейчас тоже выросли, двое из них в лагере, в молодежном, кто-то приедет в подростковый, они до сих пор еще не поняли боль родительского сердца. Они не знают, что значит всю ночь не спать, а потом утром рано пойти на работу, потому что всю ночь у маленькой болел живот. Так Бог усмотрел у нас, через год родилась вторая дочка. И вторая, бывало, плакала. И бывало, плакали вдвоем. И первые несколько лет это были нелегкие годы родительской жизни. Они выросли, они об этом уже не знают. И вы выросли, и вы не знаете. Вы не знаете, что такое не спать ночами. Вы не знаете, что такое плакать, когда тебе с роддома сказали, что твоя дочка завтра может умереть, потому что что-то случилось там. Вы не знаете боли родительского сердца. И вы выросли в родительском доме. И потом, подрастая, вы начинаете предъявлять претензии отцам и матерям, что они вам чего-то не додали, не смогли додать. У них не хватило финансов, у них не хватило сил. А Библия говорит, вы должны построить такие с ними взаимоотношения, чтобы родители радовались, что вы живете в доме их. Конечно, братья и сестры, я рад всем детям. И когда мы празднуем очередной день рождения следующего ребенка, я вам хочу сказать, я всегда говорю, сынок, я так счастлив, что Бог подарил тебя в нашу семью. Я дочери говорю, дочка, я так счастлив, что Бог тебя столько-то лет назад подарил в нашу семью. Я счастлив. Но счастливы ли родители, живя с вами? Бывает, молодежь строит свою жизнь так, что их в доме вообще нет. Молодежные собрания, следующий день сыгровка, потом спевка, потом поездка, потом хор, потом еще что-то, еще что-то. Мы совсем недавно были в церкви, и я говорю, братья и сестры, руководители там, оркестра, хора и так дальше, молодежь, я понимаю вашу занятость, но ведь у вас же должен быть день, когда вы останетесь дома и поможете своей маме, у которой еще помимо вас 8 детей. Поможете помыть посуду, помыть пол, ведь она сегодня уставшая. Постройте с ней такие взаимоотношения. Бывают случаи, когда подросла молодежь и начали зарабатывать деньги. И они заходят в дом не то, чтобы купить что-то в дом, не то, чтобы материально поддержать родителей, потому что еще есть младшие братья и сестры, и надо платить за коммунальную, надо покупать хлеб и многое другое, вещи. Некоторые из взрослой молодежи говорят, это наши деньги. А здесь Библия говорит, вы должны воздавать должное родителям. Наступит час, вы выйдете из родительского дома, и уже ничего не надо будет давать. Но сегодня, когда вы живете, посмотрите физически и финансово, как вы можете поддержать ваших родителей, как вы можете построить правильные отношения. Я знаю, что иногда не строятся отношения. Одна мама мне жаловалась, говорит, ну что делать, Славик, вот скажи, она пришла с работы, поела, что мы приготовили, и легла спать. Утром она встала, опять пошла на работу. Потом она пошла или в церковь, или еще куда-то. Опять пришла, поела, пошла, легла спать. У нас, говорит, бывают ссоры. Я, говорит, не знаю, что мне делать. Братья и сестры, а кто здесь не прав? Мама? Нет, здесь не права дочка. И если у вас так построены свои взаимоотношения с родителями, я вам хочу сказать, сегодня за это надо покаяться. Потому что когда вы станете родителями, у вас точно такие же будут взаимоотношения ваших детей к вам. Лучшего не ждите. Братья и сестры, я хотел бы еще сказать о младших братьях и сестрах. Наша семья дана нам от Господа, и у нас есть младшие, которых мы должны любить и почитать. И вот как в доме Иисея был случай, когда пришел Самуил и говорит, все ли дети здесь, потому что... Познавая Божье водительство и откровение, он не нашел царя. И Иисей, помните, как ответил? Есть еще меньший, он там сейчас в поле. К сожалению, фразеология немножко поменялась, и в христианских домах бывает звучит среди детей: «Да есть еще малой». Там где-то ходит малой. Я улыбался, когда был подростком, в одной многодетной семье был, и отец поручает старшему сыну, говорит: «Надо вот это сделать». И пошел. А этот старший сын говорит младшему: «Сделаешь, понял?» Тот говорит: «Понял». Следующему поручил, следующему. Я посмотрел, говорю: «У вас там дочка Валя маленькая в коляске сидит, до нее очередь дойдет, но она бегнет, ничего не сделает». Вы знаете, братья и сестры, вот подход бывает у взрослых, а это малой. Мы с женой вот в последнее время особенно боремся. У нас самая маленькая дочка, которая родилась последняя, ее Таней назвали. И вот бывает, ребята, что-то она сделала не так, они сразу на нее: «Танька». А мы говорим: «У нас Таньки нет, есть Танюша. Есть Танюша». И вы знаете: «Да она малая еще, вот она на меня». Ну и что, что она маленькая? Она не малая, она маленькая. И у тебя должно быть правильное взаимоотношение к ней. Кстати, братья и сестры, я вообще говорю об этом детям и пытаюсь это достигнуть. И бывают результаты какие-то есть, каких-то не хватает. Мне кажется, как хорошо, когда сестра умеет погладить брюки, брату помочь. Когда брат приехал в лагерь, взял тяжелую сумку сестры и донес до домика. Когда есть почтение к своей семье, к своим братьям и сестрам и к родителям. Вот так должны строиться отношения в христианской семье. Братья и сестры, это второе, на что вместе с вами хотел обратить внимание. Время идет очень быстро, я обращаю внимание на третье, это церковь. Правильное построенное отношение в церкви. В этом же послании к Тимофею апостол Павел учит Тимофея, как строить отношения к церкви. Братья и сестры, он пишет о том, как надо относиться к старцу, к старице, относиться вдове и к другим людям церкви. И я сегодня хотел кратко об этом сказать. Вы знаете, что вот молодежь имеет одну серьезную проблему. Возможно, в ваших церквах этой проблемы нет. Иногда в нашей поместной церкви мне об этой проблеме говорили. Стоят пожилые сестры, братья, и молодежь, проходя, обходит их стороной. Почему? Ну, потому что поприветствоваться с ними бывает не всегда приятно. Они уже пожилые, и даже я видел, как одна сестра, пожилая, приветствуясь, молодой сестре не дала лобзания святого, говорит: «Я уже старая, не надо». Я ей говорю: «Сестра, почему вы так считаете?» Она говорит: «Мне неудобно, потому что я вижу, как молодежь обходит меня стороной». Я скажу, что молодежь должна правильно строить свои взаимоотношения с пожилыми людьми в церкви. Не проходите мимо них. Ведь когда-то мы с вами станем пожилые. Мне кажется, что я только вчера, мне было 21 год, когда я приезжал в молодежный лагерь, был молодым руководителем молодежи. И сегодня мне 39 лет, осталось совсем немножко, мне станет 40. И я понял, как быстро бежит время. Быстро побежит время и в вашей жизни, и вы станете пожилыми. И вам кажется, что пожилые не обижаются, что молодые прошли мимо них стороной в церкви. Им бывает тяжело. Я, когда приезжаю с вечерей к пожилым, вы не представляете, молодежь, они просто ликуют от того, что молодежь их посетила. От того, что молодежь привезла им немного конфет, немного бананов и еще чего-то, спела, рассказала, как прошло собрание, какие были проповеди, поприветствовали их и уехали. И я после этого приезжаю с вечерей, я говорю: «Сестра, я часто задаю этот вопрос, вас молодежь посещала?» Какое ликование, когда посещала молодежь. Посещала, слава. Они мне все рассказали. Они меня поприветствовали. Они попроповедовали. Они помолились со мной вместе, чтобы Бог меня укрепил. Мне так тяжело. И вот это правильное построение взаимоотношений в церкви у молодежи с пожилыми людьми. Братья и сестры, у молодежи должно быть правильно построено отношение к вновь приходящим в церковь. Поэтому Первоапостольская церковь, она росла, она была в любви у народа. Я об этом говорил в поместной церкви. Хочу сегодня сказать среди вас. Вот в церкви бывают случаи, когда пришел человек, пришел, сел, Это бывает молодой человек. У нас есть железнодорожный техникум, к нам приезжают учиться. У нас есть другой техникум в Парковом, куда тоже приезжают учиться. Бывают молодые люди, приходят, сели на богослужение. Если я захожу, я стараюсь всегда увидеть, подойти, познакомиться, спросить, есть ли Евангелие, кратко сказать о том, что я верующий, что когда-то Бог сделал меня счастливым человеком. Но вы знаете, как хорошо, когда молодежь не обходит вновь пришедших в церковь. Особенно если это молодой человек, если это ваш сверстник, когда молодежь способна его пригласить на какое-то свое общение, с ним поговорить, уделить ему внимание. Мне говорят, что в больших церквах бывает такая проблема, когда молодежь вышли и пошли, не замечая того, кто пришел вновь. Братья и сестры, правильно стройте взаимоотношения с членами вашей церкви, с пожилыми и с вновь пришедшими. И последнее, на что с вами хочу обратить внимание, это со служителями. Бывает прямо в глаза, бывает за спиной. Молодежь строит неправильные взаимоотношения со служителями. Когда служитель ограничил молодежную группу, бывает за спиной, говорят, постоянно гайки крутит. И то нельзя, и это нельзя. Одному молодому человеку я сделал замечание, и он прошел уже далеко-далеко в сторону, но он не знал, что у меня очень хороший слух. Я когда сижу в детской, я слышу, о чем говорят в хоре. Вот, этот слух меня подводит. Когда я лечу на самолете, если вдруг турбина начинает работать не так, как надо, я переживаю. Лучше, конечно, не слышал. Вот, но у меня очень хороший слух. Я далеко слышу, о чем говорят. Я смотрел, он пошел уже вдалеке и начал бурчать на меня. Разное-разное, что ему приходило в голову. Но вы знаете, братья и сестры, пусть говорит. Но в моей жизни Бог воспитывал меня, чтобы правильно относиться к служителю. Я помню в своей жизни случай, когда я неправильно относился к местному служителю. И меня постигла болезнь. И не были правильно построены отношения. Я призвал других служителей. Помазали меня елеем вне него. Он знал об этом. Я думаю, он понимал. Ему было это неприятно. Меня помазали елеем. Кажется, болезнь прошла, и опять она наступила. Я помолился, говорю, Господи, что со мной? И внутри у меня было твердое свидетельство. Призови своего служителя, и все пройдет. И к нам в гости приехал еще один служитель. Я к нему подошел, я говорю, я хотел бы, чтобы вы вдвоем помазали меня елеем. Он удивленно посмотрел на меня, говорит, меня? Я говорю, да. И они зашли вдвоем, я исповедался, помазали меня елеем. С того часа болезни в моей жизни не было. И Бог учил меня правильно относиться к служителю, в церкви которого нахожусь. Бог воспитывал почитать. И вы, находясь в церкви, должны правильно строить взаимоотношения с членами церкви, с вновь приходящими людьми и со служителями по местной церкви. Такова христианская жизнь. И там, где правильно построены отношения в церкви, братья и сестры, там благословение Господне. И сейчас я хочу обратить внимание на самое последнее. Прежде чем мы вместе с вами помолимся, это самое главное, от чего строятся все взаимоотношения нашей жизни. Но почему я хотел бы об этом сказать в последнюю очередь? Не потому, что это последнее, это первое. Но, может быть, кто-то заметит, что у него в жизни все вот отношения с властью ли, с семьей, в церкви построены неправильно по той причине, что у него неправильно построены отношения с Богом. Не секрет, что в жизни было когда-то покаяние, у некоторых было крещение, у кого-то не было покаяния. И мы пошли за Христом, и мы любили Его. И бывает в жизни суета, заботы, проблемы настолько увлекают нас, что наши отношения с Богом рушатся. И наступает момент, когда христианин приходит в разочарование, он начинает терять веру, потому что с Богом отношения разрушены. Братья и сестры, я всегда удивленно читаю тот текст Священного Писания, когда Христос одним скажет «Войдите», а другим скажет «Отойдите». Я никогда не знал вас. Почему? А потому что были разрушены взаимоотношения, они перестали иметь близкий контакт с Богом. И Христос говорит, я не знаю вас, отойдите от меня. К большому сожалению, бывают случаи, когда христиане посещают церковь, но остаются только лишь номинальными христианами. У них разрушены взаимоотношения с Богом. И когда мы сегодня слышим о Божьих откровениях, о Божьей воле, человек не понимает Бога, не слышит Его слова, не понимает Его откровений, не знает Его воли. Почему? У него разрушены взаимоотношения с Богом. Мне очень нравится один текст Священного Писания. Написано так. «Когда Илия пришел на гору Кармил, первое, что он сделал, когда дана была ему возможность, он восстановил разрушенный жертвенник». И возможно, что сегодня среди нас есть те, у кого в жизни не ладится в семье, не ладится в церкви, не говоря уже в мире, с соседями, потому что с Богом разрушены взаимоотношения. Уж нету и речи о жертвеннике, нет чтения Писания, нет молитвы, нет той жизни, которая должна быть в жизни христианина. И сегодня я в конце хотел бы таковым сказать, что Библия призывает обновить свое покаяние всех тех, кто живет неправильно перед Богом, у кого с Богом отношения нарушены. Бог говорит, чтобы покаялся, а если не так, к Ефесской церкви, сдвину светильник твой и с места его, если не покаешься. И поэтому, если среди нас есть те, у кого разрушены взаимоотношения с Богом, и от этого страдает все в жизни, сегодня, возможно, покаяться. Обновить ли свое покаяние? Вчера, когда были подняты руки, то было замечено, что 30% присутствовало из тех, кто еще не покаялся. Но вчера было покаяние. Поэтому, возможно, многие из тех и покаялись. А может быть, есть те, кто еще никогда не взывал к Богу. И у вас вообще нет никаких взаимоотношений с Богом. И сегодня вы бы хотели, чтобы в ваших сердцах наступил мир с Богом через жертву Иисуса Христа. Это время для вас. Сейчас я бы попросил, чтобы нашли и объявили псалом. «Слышишь ли ты голос Божий, к сердцу твоему звучит?» Библия говорит, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком». Если вас сегодня во время пения, возможно, во время проповеди, звал Дух Святой к покаянию или будет звать, проходите и обращайтесь к Нему, чтобы восстановить взаимоотношения с Богом. И от этого самого главного пойдут правильные отношения и к власти, и к семье, и к церкви. Мы сейчас, вставшие, споем этот гимн. Если в чье-то сердце будет стучать Господь, проходите для покаяния, чтобы восстановить свои отношения с Богом.